Шейся по поводу переизбрания Махмуда Ахмадинежада президентом страны. Услышали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Как современные сталинисты говорят о любви к Сталину в 130-ю годовщину со дня его рождения. В Москве отмечается 15-летие Центра содействия международной защите. Датские антиглобалисты подводят итоги международной конференции ООН по изменению климата. Эти и другие темы, а кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Единомышленники Иосифа Джугашвили, Сталина, отмечают сегодня 130 лет со дня его рождения. Представители КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым возложили цветы к могиле своего кумира. А историки и социологи констатируют, российскому обществу до сих пор не удалось избавиться от мифов эпохи Сталина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На церемонию возложения цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены собрались, по данным организаторов, более 1000 человек. Среди многочисленных красных знамен можно было заметить и желто-черный монархический стяг. Пенсионер Александр Владимирович уверен, если бы Сталин воскрес, нынешняя российская правящая верхушка недолго прожила бы.
Когда страной правят непрофессионалы, это раз. Во-вторых, которыми руководят на Западе, какая пенсия у нас? Он бы половину их к стенке отвел бы. И правильно сделал. Пятую колонну, всю соврал. Правит-то пятая колонна, да против народа идет которая.
Артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы зовет отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей. По команде Путина огонь, огонь.
Он жил для народа, и даже когда умирал, люди были потрясены, что у него стоптанные, обратили внимание на то, что в стоптанных туфлях и заштопанном мундире он лежал, когда уходил из жизни. Потому что он всю свою жизнь посвятил народу.
А вот студент из Германии Рольф слышал о Сталине совсем иное.
Что много людей за него погибли. Да. Не особенно хорошее мнение.
А у вас возможно, чтобы память о Гитлере...
Нет, это мы удивляемся немножко, да. Это незнакомо для нас.
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос «Радио Свобода», отметил, что, по его мнению, реализация ряда сталинских подходов помогла бы сегодня российской экономике преодолеть кризис.
Прежде всего национализация минеральной сырьевой базы и стратегические отрасли. Высокая дисциплина и исполнение. Срочное обновление всех производственных фондов и модернизации ключевых отраслей. Классное образование и медицинское обслуживание. Всем без исключения. Так, сфотографировали? Да. Поехали.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Юрий Шувалов считает, что говорить об актуальности наследия Иосифа Сталина не совсем корректно.
Образ этого человека для нас ассоциируется с гибелью ни в чем не повинных людей, потом, которые были оправданы. И это затмевает все те успехи, которые были под его руководством осуществлены страной. Если говорить о успехах страны, Советов, и в том числе в сталинский период, это успехи народа, который жил в это время. И, безусловно, вот то служение людей, которое является одной из исконных традиций русского народа, служению своему государству, в частности, задачи, связанные с обеспечением поставленных государством директив, они действительно осуществлялись, но это заслуга народа, а не сталинского режима.
Подчеркнул один из лидеров партии «Единая Россия» Юрий Шувалов. Говорить о том, что в постсоветской России изжиты мифы о Сталине, не приходится, констатирует руководитель отдела социологии фонда «Индем» Владимир Римский.
Еще в конце 20-х годов начались очень активные и, на мой взгляд, довольно успешные в итоге попытки построения мифов о Сталине. Ну, например, то, что 21 декабря у него день рождения, это миф, потому что на самом деле он родился 6 декабря. По старому стилю, значит, по новому стилю, 18 декабря. Кроме того, постановление было ЦК КПРФ, что в этом году 130-летие со дня его рождения. На самом деле он родился на год раньше, в 1878 году и так далее. Видимо, тогда Сталину это было выгодно праздновать свое 50-летие не в 1928 году, а в 1929 году. И вот начиная с этих мелочей и заканчивая тем, что Сталин позиционировался в сознании людей как отец народов, мы и живем.
И дело даже не в том, убежден Владимир Римский, что фигуру отца народов искусственно раскручивают в своих целях и действующая власть, и коммунисты с националистами. Россия до сих пор не знала иной модели управления, нежели сталинская.
Когда возникают проблемы наши нынешние, современные, например, проблемы с ростом преступности, с ростом цен, с неэффективностью государственного управления, оказывается, что можно использовать вот эти старые мифы для обеспечения поддержки действий современных органов власти. Вот, например, вот этот вот миф о том, что порядок в стране может быть наведен с помощью вертикали власти, это миф сталинского времени. Наши органы власти во многом способствуют вот развитию таких мифов, потому что в сознании тех, кто работает в этих органах власти, даже руководителей многих органов власти, нет другой модели построения государственного управления, кроме той модели, которая когда-то была достаточно успешна для него, для тех условий, реализована Сталином.
Отмечает социолог Владимир Римский.
Ну вот, например, вот эти вот разговоры о модернизации, на мой взгляд, они не могут привести к реальной модернизации страны, потому что уже изменились условия, и то, что можно было сделать для индустриализации через партию, через как бы иерархически выстроенную систему управления, теперь не сработает, потому что нужна не индустриализация 20-х годов, а нужны инновации, нужен интеллект свободных людей, потому что если люди не свободны, то интеллект проявлять очень сложно. Нужна поддержка индивидуальности, а вовсе не подчинение коллективу. То есть коллективные решения тоже нужны, коллективные действия тоже нужны, но возрастает роль индивидуумов, отдельных людей, отдельных личностей, которые в этой ситуации могли бы оказать решающее влияние для изменения ситуации. И в нашей промышленности, и в сельском хозяйстве, и в области финансов, и медицины, и образования, да практически везде. Но снова выстраивается та же модель, что орган власти будет принимать решение, какого рода проекты нужно будет выполнять, какого рода программы будут финансироваться. Вот кажется, что по-другому нельзя. Вот почему кажется? Именно потому, что в сознании остается вот эта старая, такая вот сталинская модель государственного управления.
Делает вывод социолог Владимир Римский, который убежден, необходима не только принципиальная оценка деяний Иосифа Сталина, но и принципиальный отказ от столь живучей сталинской модели управления страной. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в Доме журналиста прошла торжественная церемония вручения первой премии Московской хельсинской группы в области защиты прав человека за 2009 год. Премия присуждалась по 11 номинациям. В центре Москвы сотрудники милиции избили двух участников несанкционированного пикета обманутых дольщиков у здания Государственной Думы России. Они госпитализированы. Еще 12 участников пикета задержаны. Парламентская комиссия заявила сегодня, обнародовала сегодня результаты расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению комиссии, к трагедии привело, среди прочего, непринятие мер по остановке второго гидроагрегата, в работе которого наблюдались неисправности. В Иране тысячи людей собрались в городе Кум на похороны влиятельнейшего оппозиционного аятоллы Хосейна Али Монтезери. Собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги. Я также напомню, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, тексты программы и многое-многое другое вы всегда можете прочитать и прослушать на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. А наша программа «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. В Иране проходят демонстрации в городе Кум. Приурочены они в данном случае к смерти великого аятоллы Хусейна Монтезери. И сегодня вся западная пресса практически вышла с какими-то комментариями или с аналитическими репортажами. Я остановилась на статье в британской газете «Таймс», которая публикует подробный анализ жизни и роли, которую играл великий аятолла Хусейн Монтезери, и которого газета называет одной из самых влиятельных фигур в истории современного Ирана. Один из небольшого числа великих аятолл, он должен был стать преемником духовного лидера исламской революции в Иране, аятоллы Хомейни. Однако разошелся с ним в вопросе о правах человека незадолго до смерти Хомейни в 89 году. И в результате место Хомейни занял более низкий по иерархии клирик Хомейни, а Монтезери стал открытым критиком внутренней и внешней политики режима. И газета пишет об этом немного подробнее. Его позиция по отношению к режиму сделала его самым выдающимся узником совести, поскольку он в течение 5 лет, начиная с 97-го, находился под домашним арестом. Но и после освобождения, несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье, он продолжал влиять на формирование иранской оппозиции. Именно он призвал страну к 3 дням траура после смерти студентки Неды Салтан летом этого года, после того, как молодежь вышла с протестами против подтасовки результатов президентских выборов в стране. Немного о жизни этого аятоллы. Когда в 1941 году после британо-советской оккупации Ирана шах страны Резахан был смещен за пособничество Германии, и его место занял старший сын Мухаммед Реза, шиитское духовенство впервые заняло политическую позицию в стране, которая еще больше укрепилась в послевоенные годы из-за того, что молодой шах занял откровенно пробританскую и проамериканскую позицию. А когда шах объявил в 1963 году так называемую «белую революцию», программу земельной и политической реформ, которые давали право голосовать женщинам и возможность занимать государственные посты не мусульманам, духовенство во главе с Хомейни ушло в оппозицию. Монтезери примкнул к Хомейни и призвал бойкотировать референдум по белой революции. А в 1965 году Хомейни вынужден был уехать из Ирана, но Монтезери остался в стране и создал сеть оппозиции правлению шаха. Его арестовали в 1974, но выпустили в 1978, как раз ко времени, когда он мог активно готовить исламскую революцию, в результате которой шах и был смещен годом позже. Именно последние годы правления шаха, отмеченные широкими репрессиями инакомыслия, сформировали политические взгляды Монтезери. Он поддерживал демократическое правление как лучшую форму государственного правления, но под присмотром исламского духовенства и закона. По его теории, исламские правоведы должны были быть советниками политиков для того, чтобы в стране не нарушались исламские законы. Он сыграл основную роль в выработке Конституции Ирана, которая, собственно, и утвердила эти принципы. Но, как уже отмечалось выше в публикации, начиная с 1988 года, политические взгляды Хомейни и Монтезери резко разошлись. Основной причиной этого была казнь тысяч политических заключенных после войны с Ираком. Письма Монтезери с осуждением этого убийства расходились по всей стране. Затем последовал протест против фатвы, наложенной Хомейни на британского писателя Салмана Рушди. После этого Хомейни официально объявил, что Монтезери уходит в отставку, его портреты были сняты с плакатов, а государственная пресса перестала его цитировать. Его прошлое в подготовке революции пытались очернить. Его смерть заставила многих иранцев задуматься о том, как могла бы развиваться их страна в последние 20 десятилетия, если бы духовным лидером, как изначально планировался, был бы Монтезери, а не Хомейни, как сейчас пишет «Таймс».
Ирина, спасибо. Я напомню, что Ирина Лагунина познакомила нас с интересной публикацией в «Таймс» о личности одного из деятелей революции в Иране и видного оппозиционера современного Ирана, а именно аятоллы Хусейна Монтезери. Мы продолжаем программу «Время свободы». Российскому центру содействия международной защите исполнилось 15 лет. Эта независимая общественная организация, объединяющая юристов и правозащитников, помогает гражданам добиваться восстановления прав в Европейском суде по правам человека и других международных организациях. На счету Российского центра содействия международной защите 83 выигранных в Страсбурге дела, многие из которых существенно повлияли на российскую правоприменительную практику. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Центр содействия международной защите создавался еще до вступления России в Совет Европы и ратификации Европейской конвенции о правах человека, которая открыла возможность россиянам для обращения в Страсбургский суд. За 15 лет в центр обратились 1000 россиян. Десятая часть всех рассматриваемых Европейским судом по правам человека российских дел инициированы сотрудниками Центра содействия международной защите. Среди них знаковые, изменившие российскую правоприменительную и судебную практику, говорит адвокат Анна Ставицкая.
В самом начале, когда мы говорили про Европейский суд, судьи на нас смотрели как на умалишенных. Что вы нам тут о каком-то Европейском суде и конвенции толдычите? Затем судьи вроде как перестали смотреть как на умалишенных и даже не перебивали. А сейчас они уже даже начинаются прислушиваться, потому что достаточно много дел, которые были рассмотрены в Европейском суде и по которым были вынесены решения, должны уже этими судьями исполняться. Мне все-таки как юристу хотелось бы, чтобы мы могли добиваться каких-то результатов у себя на родине, а не по каждому поводу бежать жалобы в Европейский суд. И вот с помощью механизмов Европейского суда я все-таки считаю, что мы сможем отладить нашу судебную систему.
Первое международное решение в отношении Российской Федерации было вынесено в июле 2000 года Комитетом по правам человека Организации Объединенных Наций по делу Дмитрия Гридина. Защита его прав. Центр содействия международной защите занимался с 1996 года. А сегодня в производстве Европейского суда по правам человека находится почти 300 дел, инициированных центром. Говорит идейный вдохновитель и руководитель Центра содействия международной защите адвокат Карина Москаленко.
Мы всегда идем в фарватере формирования новых правовых практик и подходов, потому что к нам обращаются, наверное, с наиболее актуальными делами, и центр старается вот эти все годы быть достойным того, что ему доверяют люди. И мне очень жаль сказать, что, наверное, за эти годы к нам столько тысяч человек обратилось, что даже если бы мы круглыми сутками работали, мы просто не в состоянии были бы помочь всем людям, но мы отвечаем на все письма, всем нашим заявителям.
Центр содействия международной защите – некоммерческая организация. Его юристы помогают восстанавливать права граждан посредством международно-правовых механизмов, таких как обращение в Европейский суд по правам человека, Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций и Европейский комитет по предотвращению пыток, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения и наказания. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к российским региональным и городским темам. В российских городах не стихает ажиотаж, связанный с истечением сроков бесплатной приватизации жилья. И хотя уже известно, что Государственная Дума этот срок в очередной раз перенесет, очереди в отделениях регистрационной палаты меньше не становятся. В Пскове ситуация достигла точки кипения. Жители города вышли на митинг, чтобы потребовать от чиновников добросовестного исполнения своих обязанностей. У микрофона «Радио Свобода» наш корреспондент в Пскове Анна Липина.
С 4 часа вечера ночь стоят. Вот регистрационная закроется, мы будем здесь вот стоять на улице, отпрашиваясь друг у друга, кому в туалет, кому кофе попить. Вот эти 2 недели. Неделю стояли в очереди. И в 9 утра у всех была перекличка по поводу того, кто не пришел. Вот 3 дня ты ходишь отмечаться, а тут тебя начальник в 9 утра не отпустил отмечаться. Выбываешь из очереди, по новой записываешься и опять неделю стоишь в очереди.
Псковичка Лидия Паваль рассказывает, каким образом сейчас в Пскове происходит государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Приближающееся 1 марта, когда заканчивается срок бесплатной приватизации жилья, значительно увеличило число людей, желающих приватизировать свои квартиры. К тому же заметен и традиционный так называемый сезонный рост сделок по покупке-продаже жилья. Все это привело к тому, что в регистрационной палате в Пскове появились огромные очереди. Помещения для посетителей в здании маленькие. Люди стоят в очередях вплотную друг к другу. Стульев не хватает. Санузел в здании только для служебного пользования. Ситуация обострилась еще и во время эпидемии гриппа, когда из 39 сотрудников палаты, принимающих документы на регистрацию, выходили на работу лишь 10, остальные ушли на больничный. Руководитель регистрационной палаты Лариса Васильева в связи с этим приняла решение временно ограничить прием документов, а также ввести систему именных талонов, чтобы снизить наплыв посетителей. Но это только усугубило ситуацию и повлекло обращение граждан в органы госвласти и пикет у здания палаты.
Сегодня мы с вами собрались здесь, у здания ФРС, для того, чтобы провести митинг, цель которого – выразить свой протест относительно несоблюдения действующего законодательства как руководством ФРС, так и отдельными ее работниками, а также защиту законных прав и интересов граждан при регистрации сделок с недвижимым имуществом. За последний месяц этот государственный орган практически перестал осуществлять свою функцию. То ссылается на нехватку кадров, но то на эпидемию гриппа, то на отпускать.
Стоит отметить, что накануне проведения митинга в администрации Псковской области состоялся круглый стол по вопросам выстраивания диалога между представителями агентств недвижимости и Управления Федеральной регистрационной службы по Псковской области.
Закон, по которому работает регистрационная палата, позволяет в случае вот таких экстренных, ненормальных ситуаций не уменьшать количество часов приема, а только увеличивать. Наши эти требования не были услышаны.
Лидия Пааль уверена, что очередей можно было избежать, проведя разъяснительную работу среди населения по приватизации жилья.
Я считаю, что регистрационная палата провела недостаточную разъяснительную работу. Ведь многие люди сегодня оформляют только приватизацию. Нигде ни в СМИ, ни здесь, ни в объявлениях, ни в газетах не проходит публикация регистрационной палаты о том, что до 1 марта 2010 года необходимо только заключить договор приватизации, а регистрировать они могут потом в любое удобное для них время в течение всего года. Если бы это работа регистрационной палаты была проведена, сегодня, возможно, люди бы и не толкались за приватизацию. Единственное, что мы добились, нам открыть туалет. Результат наших переговоров.
Между тем, регистраторы утверждают, что очереди создают представители агентств недвижимости, у которых по несколько сделок одновременно, и, соответственно, они подают по несколько пакетов документов сразу.
Риэлтор доводит своих клиентов до окошка регистратора и оставляет наедине с ним. То есть все последующие, донесения документов, какие неточности в договоре и так далее, заявитель уже общается с регистратором, и получается, что как бы все эти претензии ложатся на регистраторов.
Говорит руководитель палаты Лариса Васильева. В целом, по словам Ларисы Васильевой, намечается стабильная тенденция увеличения регистрационных действий. Только по ипотечному кредитованию их количество увеличилось на 17%. Возросла нагрузка на регистраторов. Противостояние сторон привело к тому, что риэлторы стали инициаторами митинга, к которому присоединились и простые граждане.
Долой произвол чиновников!
Долой произвол чиновников!
Долой хамство к заявителям!
Долой хамство к заявителям!
Даешь нормальную работу реф-палаты!
Даешь нормальную работу реф-палаты!
Инициаторы митинга выдвинули ряд требований, в их числе обеспечить прием документов во всех окнах, увеличить работу регистраторов сверх административного регламента до ликвидации очередей и организовать предварительную запись очереди по телефону. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в Доме журналиста сегодня прошла торжественная церемония вручения первой премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека за 2009 год по 11 номинациям. В центре Москвы сотрудники милиции избили двух участников несанкционированного пикета обманутых дольщиков жилья у здания Государственной Думы России. Сейчас оба пострадавших госпитализированы. Еще 12 участников пикета задержали. Парламентская комиссия Госдумы и Совета Федерации обнародовала сегодня результаты расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению законодателей, к трагедии привело, среди прочего, непринятие мер по остановке второго гидроагрегата, в работе которого наблюдались неисправности. Министерство иностранных дел России заявило, что переговоры по новому договору с США об ограничении стратегических наступательных вооружений продолжатся в январе. Суд в Тбилиси приговорил к предварительному двухмесячному заключению на время следствия директора компании «Грузвзрывпром» Автандила Дарсанвелидзе. Он отвечал за соблюдение правил безопасности при подрыве 19 декабря в Кутаиси «Мемориала славы», в результате чего погибли два человека. В Иране тысячи людей собрались сегодня в городе Кум на похороны влиятельного оппозиционного аятоллы Хосейна Али Монтазери. По свидетельствам очевидцев, собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги. На востоке Афганистана убиты три талиба, совершивших нападение на полицейский участок. Сенат США завершил дебаты по проекту закона о реформе здравоохранения. Ожидается, что на этой неделе сенаторы проведут финальное голосование по тексту документа. В различных городах России сегодня проходят акции коммунистов, приуроченные к 130-летию со дня рождения Иосифа Сталина. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я напоминаю, что итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. А сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте, и давайте, как всегда, расскажем о самых интересных материалах вашего
выпуска. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Давайте расскажем подробно, довольно поговорим о 130-летии со дня рождения Иосифа Сталина, почему в сегодняшней России для многих этот день остается праздником, и одно из объяснений может быть в репортаже нашего орловского корреспондента. Оказывается, в Орле в связи с юбилеем Сталина выдали аж 10 тысяч так называемых сталинских медалей, и никто не отказался принять такую награду. Поговорим о выводах комиссии Государственной Думы или российского парламента о причинах катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, но об этом довольно подробно Александр рассказывал у вас в программе. Я обращу внимание слушателей на ситуацию в Грузии. Там продолжается разбор полетов в связи со взрывом монумента воинской славы. Я сегодня набрал несколько номеров от тбилисских моих знакомых, политических экспертов, и, к моему удивлению, выяснилось, что даже традиционно нейтрально настроенные специалисты не находят объяснений решению грузинских властей вот таким образом обеспечить переезд парламента из Тбилиси в Кутаиси. Это касается и собственного факта переезда парламента, и того, что взрывали вот именно этот монумент, да еще как взрывали, вот погибли два человека.
То есть вот Саакашвили все критикуют.
Ну, в общем, неожиданно, вот я вам говорю, даже те, кто традиционно в эфире «Свободы» выступают с попыткой объяснить, почему, чем мотивировали власти свои решения. Вот, например, что заявил мне независимый тбилисский политолог Георгий Хухашвили.
Конечно же, никакой необходимости в этом не было. В принципе, действия властей все чаще и чаще носят такой иррациональный характер, мистический характер. Ну, это все не укладывается в нормальную человеческую логику. Это стиль наших властей.
Оправдан, на ваш взгляд, политический и экономический идея переноса деятельности части парламента в Кутаиси? Это нужно делать для децентрализации Грузии?
Это абсурд. Потому что перенос парламента в Кутаиси, ну, это, кто знает грузинскую политику, настолько глупо, что даже не хочется комментировать.
Создается впечатление, что грузинская власть иногда не очень хорошо просчитывает последствия каких-то своих шагов.
Понимаете, в чем дело? Я даже больше скажу, грузинская наша власть вообще не считает ничего. То есть они ничего не просчитывают, они прямо действуют. То есть сначала действуют, потом начинают думать. Потому нашим оппонентам Грузии нелегко просчитать действия грузинских властей, потому что они действуют вопреки всякой логике. Бороться с человеком, который играет в Чапаева, значит, с шахматными ходами бороться всегда сложно.
Эксперт из Тбилиси Георгий Хухашвили. Подробнее об этой и других важных политических и неполитических темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир открою, как обычно, в 20.07.
А я напомню, что программу ведет, как всегда, Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». Сайт Open Space подвел итоги опроса «Самый влиятельный интеллектуал России». Как сообщают организаторы, в голосовании участвовали 40 тысяч человек. Первую десятку рейтинга возглавил писатель Виктор Пелевин. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Голосование проходило чуть более месяца. Когда проект стартовал, главный редактор сайта Open Space Марина Степанова сообщила в интервью «Радио Свобода».
Идея, прямо скажем, не новая, не то чтобы мы ее изобрели. Наш опрос больше всего похож по замыслу и по методологии на опросы, которые устраивает английский журнал «Prospect Magazine». Они сперва опрашивали читателей и таким способом вычислили англоязычную, условно говоря, топ-сотню, потом замахнулись на мировую.
Вот этот журнал тоже разыскивает самых влиятельных интеллектуалов?
Да, у них очень интересные списки получаются всякий раз, но традиционно там Хомский лидирует, ну и люди типа Умберто Эко, типа Докинза. Но 2 года назад получилось довольно любопытно. Вдруг всю первую десятку забили интеллектуалы исламские. Первым номером оказался такой суфий Фетхилла Гюлен. Выяснилось, что одна крупная влиятельная турецкая газета провела флешмоб и набежало страшное количество голосующих и проголосовало за своих. Такая вот поправка на современные технологии. В нашем случае это тоже, конечно, возможно, тем более, что российская специфика как раз располагает к тому, чтобы главным критерием стала не интеллектуальная мощь, а медийность.
И вот результаты выборов главного интеллектуала России. За Пелевина проголосовали чуть более 2000 человек. Затем в списке журналист Даниил Шаповалов, телеведущий Леонид Парфенов, а также Михаил Ходорковский, Константин Крылов, патриарх Кирилл и Сергей Капица. Насколько репрезентативен этот опрос? Вот комментарий социолога из Левада-центра Бориса Дубина.
Как я представляю себе, организаторы этой акции, вообще говоря, и не ставили цели репрезентации, да и вряд ли это возможно, когда обращаешься через определенный канал. Социологи знают, что письма в газеты пишут совершенно определенные люди, отвечают на вопросы какой-то радиостанции совершенно определенный контингент. Тут задачи репрезентативности по отношению к населению или там к образованной части населения, ну, то есть какой-то части, о которой можно говорить как о некоторой генеральной совокупности, невозможно решить, на ней и не ставится.
То есть тут речь идет об определенном срезе общества, о пользователях конкретного сайта в нашем случае.
Во-первых, конечно, поскольку это привязано к сайту, сайту относительно новому, но уже приобретшему популярность, в первую очередь, конечно, это связано с пользователями сайта и с более широким кругом тех, кто как-то связан с пользователями сайта, кому можно переслать информацию о том, что идет такого рода акции. Ну, наконец, самая большая совокупность, о которой тут стоит говорить, это вообще люди, которые пользуются интернетом сегодня в России, а все-таки это, как правило, более молодые, более связанные вообще с интернет-культурой.
Да и в первой десятке есть несколько человек, связанных и с интернет-культурой, и с журналистикой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российские политические блогеры прощаются с партией «Яблоко». Они убивают себя об стену. Это извращенное самоубийство. Такие диагнозы поставили партии жижеисты по результатам прошедшего в минувшие выходные второго этапа 15-го съезда «Яблоко». Блогеры крайне негативно оценили введенный на съезде запрет для членов партии на участие и членство в других общественных объединениях, преследующих политические цели. Решение съезда анализирует в своем журнале Олег Козловский, координатор обороны, член бюро «Солидарности», член исполкома «Другой России» и депутат Национальной ассамблеи, членство в которых теперь для яблочников запрещено.
Решение это вредно прежде всего для самого «Яблока». Исключив из партии всех участников «Солидарности», Митрохин лишился самых активных своих людей – Максима Резника, Татьяны Котляр, Андрея Пиантковского и других. Он, конечно, может надеяться, что они предпочтут уйти из «Солидарности» ради возможности поучаствовать в выборах, но это вряд ли. Иллюзий по поводу электоральных перспектив «Яблок» уже почти ни у кого не осталось. Кстати, 14 марта пройдут выборы в ряде регионов, включая Калужскую область, где планируется выдвинуть совместный список «Солидарности» и «Яблока». Депутат Татьяна Котляр возглавляет там региональное отделение обеих организаций. Если этот список пройдет в ЗАГС собрание, а Котляр исключат из партии, «Яблоко» лишится своей последней фракции в региональных парламентах. Трудно придумать более идиотский способ самоубийства партии. Пожалуй, даже СПС помер с большей честью.
Исключенный из партии Илья Яшин квалифицирует решение съезда как начало массовых партийных чисток.
Вожди «Яблока» решили скопом зачистить всю внутрипартийную оппозицию. Таких прецедентов не было, по-моему, еще ни в одной партии в истории России, возможно, и в мире. Старейшая российская партия, называющая себя по уставу Объединенной Демократической, первая освоила эту уникальную технологию.
Чем бы ни объясняли блогеры принятые решения, предварительным сговором с Кремлем, авторитарными склонностями основателя партии Григория Явлинского или стремлением ведущих деятелей к скромным государственным должностям, вывод делается один. Вычищая партию, лидеры тем самым вычищают себя из политики. Однако поддерживающий решение съезда Иван Большаков приводит в защиту своей позиции такой аргумент.
Вступив в «Яблоко» однажды, я постепенно стал понимать, что постоянно ругать Путина еще не есть политика.
Чем бы ни обернулись для будущего «Яблока» воскресные решения, политический сектор ЖЖ определенно ждут горячие дискуссии о сущности политики. В англоязычных блогах пытаются разобраться с результатами саммита в Копенгагене по проблемам изменения климата. Хотя политики высказывают оптимизм по поводу дальнейшего хода переговоров, Обама, в частности, говорит о беспрецедентном продвижении, саммит породил больше сомнений, чем надежд. Наиболее распространенные претензии к принятому итоговому документу таковы. Во-первых, заключенное согласие не является обязательным ни для одной из сторон. Во-вторых, в нем не поставлено конкретно задач и не обозначены механизмы их достижения. В-третьих, отдельные страны не только не подписали соглашение, но даже не были допущены к ключевому этапу переговоров. Многие блогеры сочли эти результаты поражением и принялись рассуждать об их причинах. Профессор права Чикагского университета Эрик Познер выдвигает в коллективном блоге «Wall of Conspiracy» три гипотезы неудачи переговоров.
Первое. До всемирной демократии еще далеко. Сейчас же договориться между собой могут не более 20 государств. К счастью, на эти 20 стран приходится большая часть мировых выбросов углерода. Но это сейчас, а в будущем здесь кроется крайне серьезная проблема. Второе. Богатые страны знают, что их граждане не поддержат пакт, который обяжет их выплачивать сотни миллиардов долларов бедным странам. Полагаю, что богатые страны предложили деньги, чтобы избежать политических последствий неудачи в Копенгагене, однако не собирались их платить, и бедные страны это понимают. Третье. США не вызывают доверия. Закон о климате еще не принят Сенатом, но даже если он будет принят, все знают, насколько скептически американцы в целом относятся к самой идее климатического соглашения. Многие вообще не верят в человеческий фактор изменения климата. Если США не могут убедительно пообещать, что смогут существенным образом сократить выбросы, другим странам нет никакого резона выступать на их стороне. Личные обещания Обамы этого скептицизма не изменят.
Впрочем, многих блогеров саммит в Копенгагене волнует не столько в связи с климатическими проблемами, эта тема часто политизируется, в ключе «вечно левые что-нибудь придумают», сколько в связи с выступлением Обамы. От него традиционно ждут вдохновенных и все проясняющих речей. Блогер портала Washington Examiner, юморист Скотт Отт, попробовал подобрать для Обамы нужные слова.
Хотя проблемы, с которыми мы столкнулись, кажутся неразрешимыми, решение на самом деле весьма простое. Оно проверено историей. Если прибегнуть к нему с искренней решимостью, то все получится. Основная проблема в том, что у бедных стран нет денег, а богатые не хотят их давать, потому что они исчезнут в бездонной дыре тиранических режимов, меньше всего озабоченных сокращением выбросов углеродов. Нам потребуется триллионы долларов на развитие зеленых технологий, поэтому единственный выход из ситуации таков. Бедные страны должны как можно быстрее разбогатеть. Для этого им нужно принять проверенную временем протестантскую этику, рыночную экономику и равенство всех перед законом. Если мой план сработает, через 50 лет бедные страны превратятся из жалких иждивенцев в полноценных партнеров».
Весьма вероятно, что Скотт Отт не так далек от истины, тем более, что через 50 лет проблема изменения климата вполне может разрешиться сама собой.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает Ольга Серебряная. В Москве 18:45, коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве в Доме журналиста прошла торжественная церемония вручения первой премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека за 2009 год по 11 номинациям. В центре Москвы милиция жестоко избила двух участников несанкционированного пикета обманутых дольщиков жилья у здания Госдумы России. Еще 12 человек задержаны.
Министерство иностранных дел России заявило, что переговоры по новому договору с США об ограничении стратегических наступательных вооружений продолжатся в январе. В Иране тысячи людей собрались в городе Кум на похороны влиятельного оппозиционного аятоллы Хосейна Али Монтазери. Собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Памятник убийце как политический козырь.
Комментарии экспертов.
Руководство «Яблоко» борется за власть, считает политолог Александр Кынев.
В блогах «Свободы».
Древнерусское гражданское общество в блоге Елены Власенко.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Я напоминаю, что вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. В российском автопроме может возникнуть второй крупный стратегический альянс. Вслед за альянсом «АвтоВАЗа» и «Рено-Ниссан». Об этом заявил в интервью телеканалу «Вести-24» министр промышленности и торговли Виктор Христенко, при этом не назвав потенциальных участников возможной сделки. Вообще в России таких претендентов три, и у каждого из них свои мотивы объединения с зарубежным партнером. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы, который сегодня подготовил Сергей Сининский.
Второй альянс создается на базе крупного российского производителя легковых автомобилей с участием зарубежного партнера, уточнил министр промышленности и торговли России. Речь может идти либо об автозаводе «ИжАвто», либо о Горьковском автозаводе, либо о группе «Солярс» с автозаводами в Ульяновске, Набережных Челнах и Елабуге. «ГАЗ» и «Солярс» выпускают не только легковые, но и грузовые автомобили, тогда как «ИжАвто» грузовых не производят. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «АТО» Тон Юлий Мотивосов.
Если действительно оценивать ситуацию с точки зрения, так сказать, жизненной необходимости и выживаемости, то я бы, наверное, сказал, что, наверное, ИжАвто, поскольку в данном случае ИжАвто находится в наиболее тяжелом положении, и там, по сути дела, производство ожидает некоего начала. Если брать, например, группу ГАЗ, то, безусловно, ГАЗ в свое время тоже хотел сделать некое совместное предприятие и, так сказать, использовать вот эту линию легковых автомобилей для совместной работы с кем-либо из иностранцев. С другой стороны, для иностранцев это мог бы быть проект, который не начинался бы с нуля, а уже начинался бы с некой производственной площадки. Что же касается, например, группы «Солярс», ей это может быть менее всего вот необходимо с точки зрения выживаемости, но с точки зрения логики развития дальнейшего производства, наверное, это был бы очень интересный шаг, и он бы укрепил позиции «Солярса» на российском рынке. Тем более, что, насколько я понимаю, у «Солярса» очень хорошие и тесные связи с «Фиатом».
Компания «Солярс», бывшая «Северсталь Авто», выпускает внедорожники «УАЗ» и южнокорейской компании «Саньон», легковые автомобили «Фиат» и грузовые японской компании «Исузу». Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Пока со слов Христенко, так как он отметил, что это производитель легковых автомобилей, приходит на ум «ИжАвто», поскольку «ИжАвто» является производителем именно легковых автомобилей, а группа «ГАЗ», она все-таки сейчас позиционируется в сегменте и легких коммерческих автомобилей, среднетоннажных грузовиков, спецтехники и автобусов. К тому же, несмотря на то, что «ИжАвто» выпускает автомобили иностранных марок, это не является целым стратегическим партнерством в полной мере этого слова. У «ИжАвто» нет иностранного акционера, у него нет долгосрочных проектов и, по крайней мере, таких перспектив, которые сейчас есть у «АвтоВАЗа» и альянса «Рено-Ниссан». Думаю, что так как группа «ГАЗ» все-таки не намерена расширять активно свое присутствие на рынке легковых автомобилей, то речь идет больше о «ИжАвто».
Уже состоявшийся в российском автопроме крупный альянс «АвтоВАЗа» и «Рено-Ниссан» показал, что зарубежный партнер в целом исходит из того, что структурные проблемы российского партнера должны быть решены российской же стороной в ходе необходимой реструктуризации того или иного завода. И только после этого станут возможными сколько-нибудь крупные новые инвестиции. Юлий Мотивосов, компания «Атон».
Безусловно, зарубежный партнер, наверное, хотел бы получить предприятие в наиболее, так сказать, работоспособном состоянии и в наиболее пригодном состоянии для движения вперед. Но, безусловно, часть проблем может быть отрегулирована и ценой. То есть, если разложить вот три кандидата, то, наверное, «Солярс» в данном случае, ну, выглядит, с моей точки зрения, наиболее, как бы, готов готовым и наиболее интересным активом для дальнейшего развития, который, наверное, требует в меньшей степени решения реструктуризационных каких-то вопросов, да, может быть, и не требует их вообще. Если же брать, скажем, газ или ижавто, то здесь, конечно, ситуация более сложная, в особенности ижавто. И, может быть, здесь, что касается ижавто, то не удастся обойтись и без некой помощи или поддержки государства. Что касается газа, наверное, они получаются где-то посередине, но я думаю, что если это действительно серьезная дискуссия с иностранным партнером, то, скорее всего, иностранцы, наверное, потребуют от нынешних собственников газа, от руководства газа, привести производство легковых автомобилей или довести его до некого момента, на котором они будут готовы его взять.
В качестве зарубежного партнера нового альянса в российском автопроме может ли рассматриваться не только крупная собственная автомобильная компания, но и, например, крупный производитель автомобильных комплектующих, имеющий при этом и опыт сборки готовых машин. Скажем, такие компании, как канадская «Магна», Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Если мы все-таки будем говорить о производителе легковых автомобилей российском, и допустим, что это, к примеру, будет тоже ижавто, то с таким предприятием выгоднее было бы альянс заключать иностранному производителю непосредственно автомобилей. А вот если бы это была группа ГАЗ, в частности, которой, напомню, все же тоже нужно каким-то образом спасать свой конвейер по выпуску автомобиля «Волга Сайбер», переделанный из «Крайслер Себринг», то вот партнером ГАЗа с успехом могла бы стать компания инжиниринговая и выпускающая комплектующие, поскольку в группу ГАЗ входит 18 предприятий. Несколько дивизионов у него есть. И развернуться, что называется, на них можно очень серьезно.
В 2009 году, по экспертным прогнозам, в России будет продано в целом почти вдвое меньше автомобилей, чем годом ранее.
У микрофона был Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Проходившая в Копенгагенском биоцентре в течение двух прошлых недель климатическая конференция ООН сопровождалась массовыми демонстрациями и митингами противников глобального потепления, которые съехались в датскую столицу со всего мира. Согласно оценкам экспертов, здесь находилось до 10 тысяч зарубежных активистов, представлявших более 500 организаций из 67 стран. При этом одни из них стремились выразить свое мнение в ходе мирных манифестаций, другие же были готовы отстаивать свою точку зрения, оставляя за собой разбитые витрины и подожженные мусорные контейнеры и автомобили. Против чего же все они протестуют, и самое главное, почему энвайронменталисты были против того, чтобы мировые лидеры вообще встречались в Копенгагене, чтобы как раз вроде бы договориться о сохранении земного климата? С ответом на этот вопрос попытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Говоря в общих чертах, практически всех участников экологического движения не устраивает то, что политические переговоры не приводят стороны к гарантированному результату. Разумеется, у энвайрументалистов есть свое мнение насчет того, как следует подходить к решению мировой климатической проблемы, и с этой точки зрения их можно условно разбить на три большие группы. Основную часть протестного движения представляют активисты крупнейших неправительственных природоохранных организаций, таких как Greenpeace. В своей миссии они видят проведение мирных демонстраций и просветительских кампаний с целью оказать давление на политиков и другие ключевые фигуры климатических переговоров. Мы хотим показать, что не люди с улицы препятствуют заключению амбициозного климатического соглашения, а отсутствие у мировых лидеров политического мужества. Политики несут ответственность за происходящее, и мы сумеем чего-то добиться, лишь если не будем отмахиваться от имеющихся научных данных по глобальному потеплению, говорит член датской организации Greenpeace Бергитта Лессандер. Другую влиятельную силу в стане борцов с мировым потеплением составляет экологическая организация «За климатическую справедливость», члены которой используют для достижения своих целей тактику гражданского неповиновения, в частности, срыв переговоров в Белоцентре и блокаду Копенгагенского порта. Люди со всего мира собрались в Копенгагене, чтобы провести эту акцию, которой они готовились больше года. Наши активисты проводили работу по всей Европе. Для спасения мирового климата нам нужны структурные изменения в общественном устройстве. Мы выступаем за недопустимость насильственных методов, но у нас есть политическая цель, и мы считаем, что гражданское неповиновение в данном случае является необходимостью, заявляет представительница организации «За климатическую справедливость» Камила Хюллер-Кофот. И, наконец, к третьей, наиболее воинственной группе климатических активистов относятся члены молодежной группировки Never Trust a Cup. Оставайтесь в городе, выберите себе район и способ, каким вы собираетесь протестовать. Нам нужен любой вид активности, если он поможет достичь перемен. Так звучит программа действий, опубликованная на сайте этой организации и снабженная красноречивыми видеороликами уличных погромов. Мы сосредоточены на реальных проблемах, таких как западный консюмеризм и перепроизводство. Мы выходим на улицы, поскольку не считаем, что переговоры что-то решают, и здесь нужны радикальные изменения. В настоящее время на переговорах доминируют страны, которые виновны в крупнейших загрязнениях, и они не воспринимают климатическую проблему всерьез. Поэтому решения должны быть найдены в среде общественных движений. Говорит член группировки Never Trust a Cup Том Ньюбоя. В ходе Копенгагенского саммита ООН противникам глобального потепления удалось провести ряд заметных акций. Наиболее массовой из них стал марш протеста, собравший до 100 тысяч участников и закончившийся рекордным для Дании единовременным арестом 968 манифестантов. За этим последовали столкновения с полицией защитников прав климатических беженцев, забаррикадировавшихся на территории коммуны хиппи-крестьяне, а также попытка штурма демонстрантами территории Белла Центра, пресеченная полицией с помощью водяных пушек и слезоточивого газа. Всего же за время, прошедшее с начала конференции 7 декабря, датскими органами правопорядка задержано более 1500 участников манифестаций. Однако уже сейчас можно сказать, что самой яркой и запоминающейся по дерзости стала акция антиглобалистов, проведенная во время официального ужина, который королева Дании Маргарета II дала в честь глав государств и правительств накануне закрытия климатической конференции. Активистам движения Greenpeace, мужчине и двум девушкам, одетым в вечернее платье, удалось проникнуть вместе с первыми гостями в холл дворца Кристиансбург и развернуть перед фотографами плакаты с надписью «Политики говорят, лидеры действуют». Через несколько секунд охрана выдворила активистов из здания. Однако датской полиции и службам безопасности еще предстоит ответить на вопрос, каким образом гринписовцам удалось проникнуть во дворец, и как могло случиться, что доставившая их машина двигалась в колонне непосредственно перед лимузином главы Госдепартамента США Хиллари Клинтон. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Анна Качкаева. В гостях в московской студии «Радио Свобода» бизнесмен, а теперь и литератор Альфред Кох. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штатах Вирджиния и Огайо 4 человека погибли в результате автомобильных
аварий. Более 2000 человек было эвакуировано из застрявших в туннеле.
Все министры нового правительства в полной мере будут подотчетны.
Дома, дороги, земля. По нашей
программе. В воскресенье у здания Кутаиской мэрии состоялась акция протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.